Приветствуем, дорогие друзья! Я сподобился побывать по благословению нашего владыки и по направлению университета, надо сказать, в Болгарии, в Софии, на конференции, которая проходила в здании митрополии при участии правящих архиереев болгарской церкви, священников, многих просвещенных мирян, и была посвящена духовному содержанию нашего времени, вызовам времени и тем церковным и общественным проблемам, которые волнуют страну и церковь болгарскую. Но оказалось, я с моим докладом по святителю Феофану там не лишний и рад немножко отчитаться о поездке. Я был впервые в Болгарии и, конечно, не очень известно, незнакомые чувства, когда, во-первых, это православная страна, и это чувствуется по храмам, по людям. Во-вторых, славянская. И, в-третьих, это все-таки зарубежье какое-никакое.
Но все-таки и так ощутимое зарубежье.
Вполне ощутимое, да. Такое курортного...
Не Белоруссия.
Курортного свойства. Хотя, может быть, что с Белоруссией объединяет некоторые... не то, что обветшалость, а некоторое... Многое из того, что там еще не заново построено. Все очень давнишнее, из советских времен, кажется, сохраняющееся с разной степенью сохранности. Вот. Это там и там вот есть. То есть не назовешь страну или город, саму столицу, какой-то модернистско отстроенной. На многом лежит печать некоторой утомленности. Вот, хотя и курортность этого места вообще, как мне говорили некоторые болгары, они сознают себя горным народом. Наше представление, что Болгария – это на море, прежде всего, море, там есть Варна. Кстати, Сопот, который в советские годы, как Высоцкий писал, смотришь конкурс в Сопоте и глотаешь пыль. Такое соотношение жизни.
Сейчас можно много что подставить вместо Сопот, но смысл тот.
А тем не менее, это тоже не курортное место, не побережье. И до побережья от Софии достаточно долго, 3 часа езды. А София действительно окружена горами. И когда ты только там оказываешься, тебе прежде всего показывают вот гора. Смотрите, как красиво выглядит. И сознание горцев... говорят болгары о себе. Но это присуще горным народам какая-то горячность, нам более понятная, как раз там отсутствует. Мне кажется, встречаешь в Болгарии удивительное благодушие и душевность, и мягкость, и неторопливость этих людей. У меня сразу первая мысль появилась, что наших московских неврастенников и слишком встревоженных и рязанских прихожан надо обязательно командировать туда. Очень спокойный стиль общения, очень спокойный, размеренный образ жизни. Он причем не страдает вот какой-то скандинавской такой, как мы говорим,
скандинавским налетом,
да,
стилем.
А по какой-то другой спокойствию какому-то, неторопливости, такому пониманию того, что всего не сделаешь, и то, что ты делаешь, очень важно. У меня, знаете, даже какая-то мысль появилась.
Переехать?
Общенародность. Нет. Все-таки после вот этой национальной трагедии 3 веков Исаврианского ига, рабства, как это часто там называют, это слово, с тех пор, как пришло освобождение при Александре II Освободителе, народ, вздохнувший спокойно, свободно, как бы наслаждается бытием, наслаждается вот этой возможностью негонимой веры, хотя в советские годы закрывались храмы, разрушались. Было безрассудство какое-то время Второй мировой войны, когда их предводитель от имени страны объявил войну Америке и Англии. Не Советскому Союзу, а Америке и Англии, за что бомбардировка обрушилась на города Болгарии. Но, в общем, это какое-то... У меня появилось такое чувство, то ли потому, что часто воспоминается, то есть почтение к русскому царству, освободившему Болгарию в середине XIX века остается, я бы сейчас сказал, какой-то одной из главных национальных черт. И как мне сказали, могут вполне многие, в основном, абсолютное большинство, конечно, с большой симпатией относятся к России, но если какие-то проявления неприязни, как сейчас это именуется русофобии в отношении современных наших властей, современного человека, может быть как-то проглочено окружающим обществом, то если кто-либо из вандалов каким-то образом посягнет на многочисленные скульптуры и обелиски с памяти Александра II или улицы, которые носят имена наших полководцев, героев той турецкой войны, то это будет общенациональное негодование против таких вандалов. То есть явно это будет неприемлемо для народа. Кстати сказать, вот это традиционное чувство и духовная общая культура, несмотря на то, что Болгария входит в Евросоюз, она категорически не приняла с самого начала. Сейчас Италия опять отвернулась от темы однополых браков, считать их чем-то, ну, по-моему, законным-то остается. Но Болгария никаким образом не отреклась от этого традиционного понятия о семье, что тоже составляет замечательную красоту какой-то ее вот этой благостной и народно-теплой такой жизни.
Машка, а какие темы обсуждались на вот этой конференции?
Которая... Значит, во-первых, мы пользуемся болгарскими требниками, какими-то книгами, особенно когда еще был дефицит книг, сербский, болгарский, перепечатывались некоторыми издательствами, и это совершенно воспринимается церковнославянский, один и тот же у нас церковнославянский язык.
Да, он общий у нас.
Если открываешь требник болгарский, то ничего нового тебя там не встречает. Если читаешь тексты на болгарском, то, в общем, 70% понятно. Две трети понятно неподготовленным. Но когда ты слышишь речь болгарскую, то, в общем, не понимаешь почти ничего.
Машка, а требник – это потому, что церковнославянский язык общий, да, у нас и у болгар?
Церковнославянский находится, да, в том же
это
состоянии.
Очень интересно, правда?
И я сподобился...
Это интернациональный язык.
Я сподобился воскресный день сослужить в храме, именуемый светский Ротонда, а по-церковному неделя, святой недели.
Он круглый.
А неделя, значит, воскресенье. А воскресенье, значит, Анастасия. А неделя – это болгарское имя. Поэтому не святой великомученица Анастасии, насколько я понял.
Кажется, я запуталась.
Святой, храм святой недели – это...
А, это святая Анастасия.
Ну, они сказали все-таки, что нет, что это их святая, которая носит имя неделя.
Вот
хотя я был убежден, что это как
а
раз...
А неделя – это воскресенье, то есть ее просто назвали как бы воскресеньем.
Ну да, получается.
Интересно.
Да. Ну, кстати...
Поинтересоваться.
Хотя, кстати, для моих просвещенных собеседников было открытие, что храм Святой Петки – это Параскева, я говорю, пятница. Вот, они говорят, нет-нет, это именно Петка. Я говорю, да нет, Петка – это и есть пятница.
Да,
пятница
да. –
это и есть Параскева.
Да,
поэтому
да,
храм Святой Мученицы
Параскева. Поэтому вот неделя, очень кажется, что неделя – это воскресенье, это Анастасия.
Я вот в этом вопросе еще не окончательно разобрался.
Да, надо разобраться, очень интересно.
Послужить. Но вот у них очень ясная такая славянская интерпретация.
Краска вот это все.
Тема была именно противостояние тому секулярному движению, тому... движению проевропейскому в правительстве, которое во многом было разорительным для духовной традиции. Поэтому и была интересная презентация занятий, работы с детьми, с различными походами, поездками, паломничествами, занятиями. Вопросы богословские, жизнь святых была представлена. Ну, а знакомая мне тема предупреждений об угрозах, приходящих на славянские страны с Запада, святителя Феофана Затворника, в общем, тоже нашла там интерес. И хотя я говорил на русском, старался просто помедленней, но, в общем, вскоре она появилась уже в каком-то записанном виде. И, мало того, еще и интерес возник и у государственного телевидения, официального телевидения, где один из очень популярных ведущих, православный человек вполне, с прекрасными детьми, которые тоже в этот воскресный день были с ним в очень благоустроенной студии, как раз еще посчитал полезным и провести целую передачу, записать вопросы-ответы по разным темам, ну вот касающихся содержания современного момента и отношения с Западом не только России, но и Болгарии, которые вот находятся все-таки в таком очень тревожном состоянии. Понятно, что тревога связана с теми ценностями нехристианскими, которые насаждаются.
То есть проблемы сейчас в целом все те же, то есть то же, что мы обсуждаем здесь, в плане вызовов.
Да, да, но и Болгарии есть за что держаться. То есть в лице России она сознает хранителя, ну, прежде всего, освободителя от этих, от рабства и поддержку духовной традиции, духовной высоты и красоты. Наши святые, которые вполне сознаются им и как, с ими как свои, преподобный Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, очень любим там. Ну и есть у нас и общий святой теперь ведь. Святитель Серафим Соболев, рязанского происхождения, которого под спудом, его мощи, его место его погребения, это представляет из себя сейчас отдельную такую крипту, очень благодатную, в которой, которая не оскудевает поток паломников, молиться туда, молиться перед его святыми мощами, иконами на месте его погребения. И я сподобился этой благодатной радости. Так что у нас появился план, одобренный и нашим священноначалием, и с предложениями, поддержанными Москвой, Свято-Тихоновским университетом, и там тоже подготовить совместную конференцию, может быть, в Рязани, по наследию святителя Серафима Соболева.
Это замечательно.
Серафима Софийского он там называется. А он какой софийский, такой рязанский. И это будет, мне кажется, замечательная тема, ярчайшая духовная личность с прекрасными пророческими изречениями и с подвижнической жизнью и служением. А если брать еще дальше, хотя святых мощей вот таких полных немного в Софии, и главный святой, как их родоначальник святости, находится в примерно в полутора-двух часах езды от Софии.
Довольно далеко.
И еще в нескольких десятках минут, наверное, минут 20 ходьбы, там находится Рильский монастырь. Ну, до монастыря доехать можно. И там очень много гостей, паломников. Напоминает, конечно, и Афонский обитель. Ну, такой цветущий.
Тем, что горы.
И горы вокруг, да. Хотя зелени больше, чем в горах Кипра или Греции. И там нет пальм вот этих экзотических. Все-таки там очень близко зелень.
То есть просто наши горы.
Да. И там есть удивительная святыня икона Божией Матери Адигитрии, обложенные большими частями святых мощей разных угодников Божьих, такой Вселенской Церкви. И святыня, которую мы тоже сподобились по благословению настоятеля приложиться в открытом виде, специально для нашей маленькой делегации, к открытым мощам преподобного Иоанна Рильского, святой покровитель Иоанна Кронштадтского, кстати сказать. И там мне досталось замечательное благословение. Сказали, что вы там пожелали бы на память. Говорим, нам всегда дорого что-нибудь самое такое настоящее, что не современное, а того времени. И мне сказали, есть такое, но об этом никто не знает. Теперь, может, многие узнают.
Да уж, пожалуй.
Вот, но я для нашего владыки спросил, как знак связи и благословения. Они говорят, есть у нас литография, которые изготовлены были в XIX веке непосредственно. Но они доступны. То есть их можно, в общем-то, их есть, ну, как с каким-то запасом. То есть, видимо, и сейчас-то потом стали популярны цветное, разнообразное. Вот. Но все-таки литография XIX века, тогда, когда
еще
благочестие во всю и многочисленность этой обители, и жизнь во всей подлинности, все равно это очень живая связь. И мне удалось доставить этот дар. Но сама пещера, где начинался этот монастырь в X веке, к ней уже не подъедешь. И тропинка горная, по которой надо восходить и восходить, примерно минут 15-20, уводит тебя по лесу. Неподалеку бежит ручей такой лесной, небольшая речка. И оказываешься у пещеры, у которой есть номер. Номер 9. Угу. Дом номер 9. По улице непонятно, честно сказать, какой.
Речной.
Но пристроенный к этой пещере домик монашеский, которым постепенно появились братья, потом он был немножко переустроен, 9А. Угу. То есть они очень четко наименованы. Сама пещера. И когда ты входишь в пещеру, то тебе там довольно...
Интересно, это жилое помещение с точки зрения реестра?
Знаете ли, там, с одной стороны, там просторнее, потому что мы знаем, например, некоторые пещеры на Святой горе Афон над Евсегменским монастырем. Пещера Антония Киево-Печерского, оттуда начался его путь уже на Киевские холмы. И там очень низко. Но в пещере преподобного Иоанна Рильского можно даже и встать в рост. Он такой каменный постамент, где... Но меня еще подстерегало другое испытание, на котором он почивал, и вот где он и молился. А молился он, оказывается, на камне. Много лет он восходил на камень, но чтобы пройти на этот камень, нужно выйти из пещеры не там, где ты вошел, а в некий ход, заглянув в который, ты увидишь небо. Но предположить вписывание своего бренного тела в эти, как кажется, узкие каменные, каменные желоб, я сначала заглянул, спустился к народу, который тоже вместе со мной был, сказал: «О, а там, видите, небо видно». Говорит: «Да-да, но туда надо
лезть,
идти». Я говорю:
«Как?»
Может быть, это было, надо было предупредить меня до обеда, потому что нас очень вкусно там угощали. Там чудные, традиционные. Почти все три дня, которые я там провел, мы ели один и тот же супчик, который, как на кефирчике, это вообще легче кефира. Какое-то кисленькое молочное такое вещество. Как раз была благо неделя Святого Духа сплошная. И еще там было угощение, необыкновенно вкусный перец. Болгария им славится. И я был искренне, сначала искренне отступил, сказав, что это не для меня. Вот. Они сказали: «Ну почему? Нормально». И все мои спутники стали один за другим туда нырять, включая и доктора наук, там профессора, наш общий знакомый. И я понял, что я как-то попал в неловкую ситуацию. Выходить обратно общим ходом, ну, неблагодатно, так скажем, но и лезть туда, я ведь сунулся туда поначалу, но чувствую, очевидно, что камни теснее, чем твое, может быть, не слишком сейчас изящное такое вот все расположение. Но тогда, когда прошли все, и меня как-то подбодрил молодой человек, который как раз был у руля, когда мы приехали, он протянул руку за сумками. Сначала мне свое оставил, а потом забрал и свою, и мою. Сказал, что ничего, это кажется вначале только невозможно. Потом будет нормально. Как в духовной жизни. Всегда начало маленького какого-то испытания кажется невозможно. А потом с верой.
Сквозь это игольное ухо.
Да, я мне вспоминал игольное ухо, но потому что здесь оно... Представьте, это как бы винтом надо, и там нет какого-то очевидного хода.
Батюшка, не томите, у вас все-таки вышло, или вошло, вы вошли.
Да, да, конечно, я последним, но полез. Даже он мне протянул руку, она уже не понадобилась, потому что когда сначала ты застреваешь в этом каменном мешке, потом немножко поворачиваешься, нащупываешь место для согнутой ноги, чтобы оттолкнуться, и потом, провернувшись несколько вокруг своей оси, оказываешься немножко, вот это мгновенный ужас немножко пережив, оказываешься на просторе и выходишь уже оттуда, да, из камней, выходишь как бы выше этой пещеры, и оттуда уже тропа, ведущая к, ну, метров 15-20, может быть, 30, к тому огромному камню, на котором преподобный Иоанн молился, дважды был оттуда с пихивыми бесами. А с пихими бесами это там довольно низко, довольно глубоко. То есть это пропасть, ну, она не 50 метров, но уж метров 10 точно. И вот он дважды, прежде чем уже почувствовал благодать восторжествовавшего в его душе, дважды был низринут с этого камня, но продолжал, тем не менее, на него восходить и молиться. Вот тоже образ подвига и того, как и мы призваны встречать те сложности на нашей пути христианской
Падение,
жизни.
В частности.
Да, которые попускаются Богом. Все-таки дьявол не просто по своей ненависти. По своей ненависти он давно всех нас, как говорил преподобный Серафим Саровский, весь мир перевернул бы один бесенок, будь на то попущение Божье. Значит, это было попущение Божие на то, чтобы дважды подвижник, стоя на камне, молясь ему, совершенно пребывая в посте, там бежит замечательный родник. Родник, с которого можно напиться, родник, который явил Господь в преподобному, в его время он забил и стал источником для их подкрепления. Но после преподобного в какое-то время братья под влиянием окружающих людей, те же приносили что-то, что питаться, и не всегда, может быть, был выбор, тем более это не морская страна, приносили мясо, и братья начала есть мясо. И тогда источник прекратился. Он полностью иссох. Это, в общем, хранится в предании, и его тогда уже сделали как-то принудительно. Наверное, это был все-таки уже 19 век. Не сразу, видимо, это было, в начале 20 века. Это, наверное, не во времена самого преподобного, а уже в последующие. Оскудел источник, когда пришлось привлечь уже каких-то гидроискателей, которые что-то пробили, подвели. И сейчас родник есть, но говорят, что он не тот же первый. Не тот же первый, но не своим ходом, а уже с усилием человеческих рук. Однако все-таки бьет.
Очень интересная история, потому что действительно почему-то я Болгарию помню только с каких-то оберток из-под сока или действительно каких-то закруток. Поэтому теперь образ такой горной страны с такими замечательными какими-то пейзажами, даже с морем, с таким количеством святых. Пашка, а много вообще православных церквей в Болгарии? То есть,
да, православных церквей
жизнь, она...
много, но сейчас под влиянием Евросоюза и действует посередине Софии находится такая площадь, ну, она немножко растянутая, на которой находится мечеть, синагога и православный храм. Главный храм там Софии, огромный кафедральный собор в честь Александра Невского. Конечно, в память о Александре II. Хотя роспись такая стиля нашего...
Академическая.
Да, и академическая, или даже близка к тому модерну, в котором расписана Марфа-Мариинская обитель. Ну, вот такой немножко стиль Васнецовский, который уже воспринимается все-таки как некоторое скудение традиции духовной, а ну, поиск каких-то интересных, для увлекательных для современности. Но, тем не менее, само величие этого собора, великолепнейшего, ну, действительно преисполненного какой-то мощи и благодарности, ну, как вот величие нашего храма Христа Спасителя, он иной. В нем больше таких восточных тем, арок таких, которые находятся одна на другой и восходят к общему такому невысокому круглому своду. Немало вот именно такой архитектуры в Болгарии. И хотя ну, росписи вот есть свои уже, влияние конца 19-го, начала 20 века, тем не менее, вот это величие храма не может не умилять и радовать. И вот это площадь толерантности. Есть такая угроза.
Я так думала, какое-то слово должно обозначать эту площадь,
да,
очевидно.
Площадь толерантности. Вот это нацеленность властей все-таки на соответствие европейским
трендам.
Да, в том числе и религиозной. Всеядности, да, всеядности имеет там некоторое значение. Знаете, с большим благовением ступал я там по куску, это не брусчатка, это из огромных камней часть сохраненной дороги, которая вела из Рима в Константинополь. Вот она проходит там, по Софии, и эта дорога, это сам часть этой дороги. И интересно, что прямо на этой дороге небольшая кофейня папы одной нашей знакомой православной, которая подошла ко мне в одном из там кафе. мы были с нашими с преподавателями, с участниками вот этой конференции, и она обратилась ко мне с вопросом по значению русского языка, там различия, она пишет какую-то магистерскую диссертацию, и у нее разница между боязнью и страхом. Mm-hmm. Я как раз, mm-hmm. ну, надеюсь, смог ей объяснить боязнь и боязливость, как малодушие, и страх, в котором есть совершенно другое содержание, и страх Божий, и страх, mm-hmm. в котором есть благоговейное предстояние тому, что выше нашего постижения. Mm-hmm. А она оказалась актриса, причем довольно популярная, одного из софийских театров, так что мы подружились.
Mm-hmm. Сразу, ну, да.
И так было интересно. А ее папа как раз содержит кафе на вот этой самой дороге, на этой
интересно.
Части. Вот, да. Эта дорога действительно уникальная. Это, представьте, огромные, но ровные валуны.
Мы все-таки в Болгарии конференцию проведем.
Знаете, надо сначала, мне кажется, организовать гостеприимство. К тому же 70 лет, в следующем году 70 лет со дня кончины святителя Серафима Соболева.
Очень хороший повод.
Поэтому я надеюсь, что это очень интересная тема для всех и живая.
Такая живая правда.
Но интересно, что наиболее активную, предположительную часть с их стороны, кто будет участвовать в этом деле, мы усмотрели в семинарии тамошней. Но семинария, кстати сказать, там тоже не такая, какую вы чаете увидеть. Во-первых, это замечательный, ну, можно сказать, дворец на огороженной территории, на которой лес, поляны. Я ахнул, говорю, какое счастье, какое блаженство.
Да.
Они говорят, у нас не совсем семинарии, то, что вы имеете в виду. У нас семинарии – это старшие классы средней школы, это практически гимназия. Mm-hmm. При том, что дети почти не платят ничего родителям, там mm-hmm. совсем символически церковь содержит, но, получается, оттуда не пастыри же выходят, очень немного кто идет. А был я на факультете теологии. Там факультет теологии – это огромный тоже дворец посреди Софии. Но это он принадлежит, по-моему, Софийскому университету. Там огромные залы, красивейшие, огромные своды и потолки. Но говорят, что они очень настроены такого более религиоведческого и либерального. Я не успел там. Я ни с кем не познакомился из теологов. То есть они как-то не пересекались с нами в этих, в рамках этой конференции.
Ну да, у них же вынесена теология за рамки конфессии, поэтому наш подход конфессионально ориентированный, закрепленный в законе об образовании, вызывает, в общем-то, конечно, недоумение в каком-то смысле. Ну, в любом случае, именно недоумение, в любом.
Хотя пару молодых ребят с небольшими бородками, которых я встретил при дверях института, mm-hmm. вот этого факультета теологии, они были очень приветливые. Не помню, что взяли благословение. Некоторые люди берут в Болгарии благословение. Но я спросил, вы теологи? Угу. Они говорят, да, мы теологи. И я теолог. Ну, мы как-то с ними так побратались. Тем не менее, надежда на то, что старшеклассники и педагоги их замечательные, с которыми мне пришлось познакомиться, священник, руководитель, священник и проректор по образованию, они уже знакомы, кстати, с Варницкой школой, гимназией, которой тоже и пансион. Так что есть надежда и развитие отношений, и будем ближе к нашим братьям. Мало того, святитель Феофан называет Болгарию нашей матерью по вере, и не без оснований. Ну, я думаю, исторический экскурс.
Перенесем как минимум.
Вот, но, может быть, этих нескольких слов из моего рассказа хватит для того, чтобы пробудить интерес к этой великой нашей прекрасной стране, нашему близкому и по вере, и по территории соседу. Храни Господь. Благодарим, дорогая Наталья Александровна, и вас, дорогие друзья, за внимание. Храни вас Бог.
До свидания.